Почему операми Глинки наказывали офицеров? В какой стране нет столицы? Как сжать человечество до размеров кусочка сахара? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир 15 августа, День независимости Индии, и говорим мы как раз-таки об этой самой стране. Наш собеседник — это главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Евгения Ванина. Евгения Юрьевна, продолжаем мы с вами. И вот про парламент еще хотелось бы чуть подробнее выяснить, а как устройство, сколько палат в нем?
В индийском парламенте две палаты. Верхняя называется Раджья Сабха или Совет Штатов, нижняя называется Лок Сабха или Народный Совет.
Угу. А насколько вот все страты населения представлены в парламенте, так скажем, их интересы, точнее, нет ли никаких перекосов, ущемлений?
Ну, понимаете, ущемлений формально нет, но, разумеется, у каждого, у людей из разных социальных слоев разные возможности стать политическими деятелями. Это совершенно понятно. Зависит от уровня образования, от многих других событий и финансовых возможностей и так далее. То есть нельзя сказать, что все, конечно, но основные слои, в общем-то, представлены. Другой вопрос у человека, который, если он даже выбился из очень бедных людей, как например, бедной семьи, как, например, премьер-министр Нарендра Моди современный, вот, ну, он, конечно, так сказать, оторвется от своей социальной основы, это понятно, но он больше не будет торговать чаем в лавке, как он торговал в детстве. Вот поэтому, естественно, все слои представлены, не даром в Индии, по крайней мере, два президента, включая нынешнего, были представителями совсем низких каст, и были мусульмане, были женщины, вот, так что и в парламенте много, есть представители всех общин и так далее, да, и любой премьер-министр, формируя свое правительство на уровне федеральном или на уровне штата, конечно, следит, чтобы там тоже были представители различных социальных слоев, чтобы там были женщины, чтобы там были представители различных религий. И это, в общем, является правилом, которым все следуют.
А как вот кастовая система продолжает существовать в демократической Индии? Или
да,
это...
она продолжает существовать и прекрасно себя чувствует, но что любопытно, понимаете, сейчас, конечно, многие, особенно в крупных городах, многие запреты и ограничения кастовые, они уже не используются. Если раньше человек высокой касты не мог взять воду из рук человека низкой касты, то теперь, покупая бутылку минеральной воды, он не знает, через чьи руки она прошла на заводе. Вот. Если он не мог там прикоснуться к представителю неприкасаемых каст, то теперь в транспорте, в метро там или в автобусе, естественно, он это все делает. И такие запреты исчезли. Но каста больше всего, активнее всего живет, как ни странно, в двух сферах, в семейно-брачных отношениях и в политике.
В 19-м году, в конце 19-го, в начале 20-го года в Индии были достаточно серьезные протесты против поправок в закон о гражданстве. И, как я понимаю, мусульмане выступали против. Это все обострило противостояние с индуистами. А вообще, вот это противостояние, оно так и проходит красной нитью через всю историю? Как-то удается купировать эту проблему?
Здесь есть разные нити. Но вот в протяжении истории проходят две нити. Одна нить — это противостояние, а другая нить — это сотрудничество, добрососедство, синтез культур, создание новых культурных форм, совершенно, так сказать, адекватные отношения и множество разных вещей, которые говорят о том, что это в какой-то степени, если не единая культура, но близкие культуры, которые прекрасно сотрудничают между собой. Но есть, разумеется, и конфликтные линии. Конечно, события, о которых вы говорите, они, конечно, обострили эту конфликтную линию. Вот, и тут это очень сложный такой момент, который сейчас как-то немножко успокоился, но тут, как всегда, в каких-то протестных движениях играют большую роль политики, которые пытаются это использовать в своих собственных политических интересах. Но это сложный момент, я думаю, это как-то выровняется все-таки.
А еще, Евгения Юрьевна, вот один из самых любопытных, мне кажется, моментов. Проясните нам по поводу языкового разнообразия и как в Индии умудряются функционировать множественные институты власти, да, вплоть до местного самоуправления, если там от штата к штату, от меньшей административной единицы к другой свой язык и прочее.
Да, это большая сложность, и штаты создавались в основном на лингвистической основе. То есть считалось, что люди, говорящие на одном языке, ну, им желательно как бы принадлежать к одному штату. Но дело все в том, что, во-первых, и штат, и количество штатов изменилось, их становится все больше. Вот. И иногда люди говорят, естественно, штаты, большие штаты разделяются, потому что здесь вступает в действии региональные различия, амбиции элит, которые тоже, так сказать, хотят быть элитами большими и руководить чем-то больше, чем уезд, ну и так далее, и так далее. Но с языками действительно, в Индии является государственным языком хинди, его учат во всех школах, английский язык тоже, как бы, ну, у них нет такой формулировки, но это средство межнационального общения. Вот, они все его изучают, они изучают английский, и изучают родные языки в школе. Родители вольны отдать ребенка в школу, где все образование будет идти на местном языке, на хинди или на английском. Ну, разумеется, более продвинутая часть общества отдает в англоязычные школы, но это не значит, что дети не изучают свои языки. Сейчас особенно премьер-министр Нарендра Моди, он такой проводит политику совершенно четкого такого вот распространения хинди. Он сам говорит, официально выступает только на хинди, где бы он ни был, в какой бы ни был стране, и даже в англоязычных странах, встречался ли он с президентом США или с королевой, или премьер-министром Великобритании, он, по крайней мере, официально выступает только на хинди через переводчика, так сказать, хотя он, конечно, английским языком свободно владеет.
А вот на хинди сколько миллионов человек говорит?
Ну, знаете, мне очень трудно сказать. Сейчас в Индии население 1 200 000 или 1 300 000, но значительно. Знаете, ведь говорит по-разному. Для кого-то это родной язык, а другие просто учили его в школе и понимают в среднем, так сказать. Чем южнее, тем меньше таких понимающих.
Угу.
На севере, как в той или иной степени, хорошо или плохо, с ошибками или без, но на нем говорят все. На юге по-разному, в разных районах юга Индии отношение к хинди разное. Вот, но человек может, где-то может хотеть, по крайней мере, он не знает хорошо, но с ошибками, но говорит, с ним объясниться можно. А в некоторых местах подчеркнуто, даже если знает, не говорит. Бывает и такое.
Евгения Юрьевна, а насколько существенна роль государства в экономике индийской и каковы вообще особенности экономики Индии? Устройства?
Видите ли, Индия в своем независимом развитии прошла разные этапы. Когда создавалось независимое государство и в первые десятилетия, роль государственного сектора в экономике была очень велика, потому что Джавахарлал Нейру и его, так сказать, экономические советники, премьер-министр Индии, прекрасно понимали, что индустриализация невозможна на основе развития только частного сектора. Частный капитал не будет вкладываться в строительство дорог, в строительство металлургических комбинатов и так далее, потому что Индия ввозила даже гвозди. Вот так вот. То есть если строить крупные заводы, электростанции, то это должно делать только государство. Государство сыграло большую роль, государственный сектор в экономике. Но в начале 90-х годов, почти одновременно с нами, в Индии началась довольно активная приватизация госсектора. И она прошла достаточно успешно, она дала большие деньги, в отличие от нас, например, позволило поддержать уровень жизни, ну, прежде всего, элиты, конечно, но и не только, и среднего класса, который вырос колоссально и разбогател именно в это время очень сильно. Вот. Но сейчас частный сектор, конечно, доминирует, но и государство выполняет регулирующую роль в экономике.
Угу.
Оно, так сказать, создает возможности для достойной работы частного сектора, но при этом не, так сказать, не спускает, когда частный сектор что-то такое вот не так делает.
Евгения Юрьевна, минутка у нас остается. И последний вопрос. Нет ли каких-то предвестников, может быть, того, что может установиться автократия в Индии, или система просто-напросто не позволит этому случиться?
Вы знаете, как вам сказать, она не позволит, действительно не позволит, потому что существуют выборы и существует демократическая процедура, существует конституция, которую никто не может отменить. Если она установится автократия, то она будет по другой причине. Потому что та партия, которая сейчас сидит у власти, она бы хотела, но у нее нет соперников. К сожалению, другие партии находятся в довольно плачевном состоянии. Они не могут оказать ей сопротивление. То есть автократия будет, если она будет, то только по этой причине.
Угу.
Потому что, к сожалению, не с личностной, не с, а главное, не с политической точки зрения, не с точки зрения политической программы, никто не в состоянии правящей сейчас партии БДП оказать серьезное сопротивление. Вот в чем дело-то.
Евгения Юрьевна, вынуждены завершать с вами. Спасибо, спасибо большое. Евгения Ванина, главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук, была с нами на связи в День независимости Индии. Говорили мы об этой прекрасной стране.
Спутник Эрудита.